актуальное интервью.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Раменского радио наш гость Игорь Васильевич Чистюхин, вице-спикер областной думы и хорошо известный в Раменском районе политик. Здравствуйте, Игорь Васильевич.
Здравствуйте, Юрий.
Игорь Васильевич, вот мы встречаемся с вами во время, когда у депутатов, у наших парламентариев начинаются парламентские каникулы. Это уже стало с подачи СМИ, с подачи европейской политики таким общим термином, но как-то каникулы это больше у нас относятся со школьниками. Игорь Васильевич, а расскажите, как вообще в течение года работает Дума, как строится режим, периоды работы, когда сессии начинаются, заканчиваются, что такое эти самые парламентские каникулы, а потом немного об итогах, немного статистики.
Да, действительно, Московская областная дума, как и Государственная дума, ушла на каникулы. Вместе с тем, конечно, наверное, немножко некорректное название. Это, в общем-то, отпуск. Депутаты такие же сотрудники, в данном случае, Московской областной думы, только избранные. И, соответственно, на нас также распространяются требования Трудового кодекса. Поэтому депутаты ушли в ежегодный оплачиваемый отпуск. Вместе с тем, в чем, наверное, отличие нашего отпуска от отпуска, например, какого-то другого работника? Наверное, в том, что нас могут в любой момент собрать, потому что появится необходимость принятия какого-то срочного закона, и вполне возможно, и этим летом это случится, потому что у нас сейчас есть проблема относительно одного из крупнейших застройщиков Московской области, который называется Urban Group. Слава богу, что в Московской области он строит, но в Раменском районе объектов Urban Group нет, но есть опасность возникновения большого количества обманутых дольщиков, и для того, чтобы урегулировать этот вопрос, эту проблему, скорее всего, в Московской областной думе придется еще и в летние каникулы собраться. Поэтому это ежегодно оплачиваемый отпуск. А так подразделяется работа Думы на весеннюю и осеннюю сессию. Осенняя сессия начинается у нас в сентябре, в начале сентября, и заканчивается у нас она перед Новым годом. И после Нового года начинается весенняя сессия, и она заканчивается вот в июле, как правило. То есть у нас две сессии, осенняя и весенняя. По такому алгоритму работает Московская областная дума. И напомню, что депутаты Московской областной думы избраны сроком на 5 лет, и, соответственно, дума избирается вся сроком на 5 лет. Дума шестого созыва, в которой сейчас я работаю, она избрана в 2016 году, и наши полномочия заканчиваются в 2021 году. То есть дума этого состава будет работать до 2021 года.
А вот говоря о работе, как вот, чтобы было понятно нашим радиослушателям, в чем эта работа заключается? Рассмотрение законопроектов, принятие законов, какие-то дебаты. Вот, может быть, немного подытожите как раз вот прошедшую сессию, чем Дума занималась?
Да, действительно, функционал Думы и депутатов достаточно обширный. Не будем утомлять наших радиослушателей перечислением каких-то цифр. Так, просто вот для общего понимания, заседание Думы проходит еженедельно. И каждую неделю мы принимаем, либо вносим изменения в порядка там 10-15 законов или каких-то внесений изменений в какие-то нормативно-правовые иные акты. То есть вы понимаете, какой объем еженедельно, 10-15 законов, либо изменения в действующие нормативно-правовые акты. Мы вносим. Кроме этого, практически регулярно на заседании Думы проходит час правительства, на который мы приглашаем профильных министров, которые отчитываются о своей работе, либо по каким-то конкретно поставленным вопросам. Кроме этого, у нас час федеральных органов власти, которые представлены в Московской области, то есть, например, та же ОФМС, это федеральная структура, да, или МВД, это федеральная структура, но вместе с тем мы также руководители этих структур приглашаем, там, например, или Федеральную антимонопольную службу, и они точно так же нам отчитываются, рассказывают о своей работе, отвечают на те вопросы, которые перед ними ставят депутаты и Московская областная дума. Кроме этого, безусловно, депутаты все работают на территориях. Наша обязанность вести прием, реагировать на обращения наших избирателей. Кроме этого, контрольные функции осуществляют депутаты в части, например, там, контроль контроля за качеством и сроком выполнения, например, капитального ремонта многоквартирных домов, строительства объектов, которые финансируются из бюджета Московской области, будь то перинатальный центр или, например, бассейн или стадион.
То есть вся социальная инфраструктура.
То есть вся социальная инфраструктура, которая финансируется за счет средств бюджета Московской области, также, в общем-то, мы принимаем участие в мониторинге и в контроле за качеством и сроком выполнения этих работ. То есть функционал очень большой, очень обширный, но кроме этого, безусловно, это участие в каких-то общественно-массовых мероприятиях, будь то 9 мая, 23 февраля, представительские функции и в избирательном округе, в Московской областной думе, поэтому скучать не приходится, и суббота и воскресенье приходится работать, поэтому у депутата выходных, по сути дела, не бывает. 7 дней в неделю есть какие-то вопросы, которые приходится решать, и мероприятия, в которых приходится принимать участие.
Ну да, только побывавший, как говорится, в этой шкуре может понять, что не так уж и сладок, и не так мягко это кресло, в котором, как принято говорить, сидят депутаты. Вот хотел спросить вас, Игорь Васильевич, а почему вот так складывается в практике работы Государственной Думы, может быть, областной, что некоторые законы принимаются быстро, и вот уже пресса окрестила там бешеным принтером Госдуму, когда принимался ряд законов, а какие-то законы чуть ли не годами рассматриваются. Почему так происходит? В чем сложность?
Ну, тут не сложность, тут есть специфика принятия тех или иных законов. Во-первых, у нас правом законодательной инициативы обладает целый ряд субъектов законодательной инициативы. Например, для Московской областной думы субъектами законодательной инициативы могут быть губернатор, может быть избирательная комиссия Московской области, может быть прокуратура Московской области, может быть каждый конкретный депутат или парламентская фракция. Соответственно, и сами понимаете, тот законопроект, который вносится губернатором, как правило, принимается достаточно оперативно.
Наверное, потому что он уже проработан.
Потому что он проработан, что у нас 4 парламентских фракции, и фракция «Единая Россия» имеет абсолютное большинство, поэтому, собственно, она в состоянии принять решение или тот или иной закон, проголосовать за него без оглядки на другие фракции. Да? Соответственно, те законопроекты, которые вносят другие фракции, рассматриваются более детально, что называется, под лупой, и не всегда удается провести тот или иной законопроект, хотя мы считаем, что он необходим, но у наших коллег иногда есть другое мнение. Да? Кроме того, оперативно принимаются те законы, которые так или иначе касаются предоставления социальных льгот. То есть для того, чтобы льгота вступила в свою силу, соответственно, она должна быть заблаговременно разработана, закон должен быть принят и опубликован. То есть у нас закон обратной силы не имеет. И, например, если мы приняли в феврале или в марте закон о предоставлении той или иной льготы для граждан, соответственно, с 1 января она вступить в силу не может. Только следующего года может вступить. Uh-huh. Поэтому тот или иной закон требует оперативного принятия. Но я не считаю и не могу назвать Московскую областную думу, вот как вы выразились, бешеным принтером. Нет, у нас есть дискуссии, у нас иногда очень жаркие споры, и мы часто не соглашаемся и голосуем против, и иногда нас и коллеги из «Единой России» слышат. Поэтому у нас есть здоровая дискуссия, uh-huh. которая, как мне кажется, идет на пользу и жителям Московской области, и Подмосковья.
Очень хорошо, кстати, о жителям. А контакты с своими избирателями во время приемов, они помогают вот в какой-то аргументации в этой работе? Вот расскажите, как идет работа на местах, вот как проходят приемы населения, с какими вопросами вот именно в Раменском районе жители, избиратели вот обращаются к депутату на приеме?
Безусловно, это, наверное, важнейшая составляющая часть работы депутата, потому что, с одной стороны, безусловно, те обращения граждан, которые имеют массовую тенденцию, они потом обязательно используются как аргументация в общении с тем или иным министерством или, например, при разработке того или иного закона. Ну, один простой пример. Когда, например, ко мне приходят несколько заявителей в первом квартале этого года и говорят, что у нас нет определенного перечня лекарств для льготных категорий граждан, онкобольных, я вижу, что это тенденция, что это не один заявитель. И когда мы видим, что это не только в Раменском избирательном округе, а и в Клину, и в Реутове, и в Балашихе, значит, мы поднимаем вопрос, потому что мы понимаем, что это системная проблема. Тогда мы приглашаем министра, задаем ему вопрос, почему, собственно, нет льготных лекарств для той или иной категории граждан. Поэтому, безусловно, помогает в работе с правительством, с избирателями, позволяет держать руку на пульсе. Или, например, другой, опять же, пример из последнего буквально приема в Раменском. Приходит фермер, многодетная семья, он, она, 21 буренка, производят и творог, и молоко, и масло не только для себя, потому что 5 детей, и детей кормят и продают. Но я понимаю, что есть у нас проблема. Из обращения заявителя мы понимаем, что норма закона о предоставлении части торговых площадей нашими рынками для товаропроизводителей подмосковных не действует, потому что фермер обращается и говорит, всего на одном рынке «Радуга» мне предоставили место, на других рынках, мягко говоря, мне отказали. Хотя у нас есть норма, и более того, не просто должны предоставлять, но должны бесплатно предоставлять для наших производителей. Я понимаю, что эта норма не действует, либо мы должны ее ужесточить, либо мы должны провести мониторинг, либо мы должны принять закон о введении административной ответственности для тех управляющих компаний и их должностных лиц, которые не выполняют эту норму, а предоставление для наших, например, в частности, фермеров бесплатных мест для того, чтобы они реализовывали свою продукцию. То есть вот два конкретных примеров, которые очень четко показывают то, что общение с избирателями позволяет заниматься и нормотворчеством. Мы понимаем, что надо принять, что надо доработать.
Да. Тут, конечно, возникает естественный вопрос, а как же так получается? Вот обратился фермер, очень хороший пример вы привели, то есть нарушается или не работает норма закона? А вдруг получается, что чтобы она заработала, нужно еще какой-то закон принять? Какие же рычаги есть у депутата, чтобы по обращению или по анализу ситуации решить конкретную проблему? Либо это нарушается напрямую закон, значит, нужно какие-то силовые методы, так сказать, применять. А в каких-то случаях, может быть, нужно вот и дополнение к закону или даже новый. Вот какие же у вас рычаги-то есть, вот как помочь вашим избирателям?
Вот на конкретном примере конкретный алгоритм, по которому буду работать я. То есть мы можем провести мониторинг практики применения именно этой статьи закона, изучить вообще в целом, это проблема только в Раменском районе или это проблема в целом по Московской области? И не только на раменских рынках нашим фермерам не предоставляют бесплатные места. Если мы понимаем, что проблема имеет общеобластной масштаб, значит, во-первых, мы приглашаем на час правительства министра и говорим, собственно, почему министерство не контролирует исполнение этой нормы закона, почему не применяет санкции. Да, и параллельно мы смотрим, а какие, собственно, санкции. Если там у нас в административном кодексе Московской области прописано 1000 рублей, мы понимаем, что, наверное, это недейственная норма,
рынка,
да, и, наверное, надо установить там штраф 50 тысяч, в 100 тысяч рублей, чтобы вот таким нерадивым руководителем управляющих компаний рынков было, так сказать, понятно, что нарушить эту норму себе дороже. Поэтому я понимаю, как я буду действовать. Обязательно я поставлю этот вопрос и перед нашим министром Владимиром Владимировичем Посаженниковым, и перед министерством, и мы будем смотреть, почему у нас не работает норма закона. Значит, будем ее ужесточать, конкретизировать. Да. Не надо новый закон принимать. Надо посмотреть, почему не действует
совершенно
эта норма
верно,
закона.
Да. И вообще, вот проблемы, с которыми люди обращаются, да и сами вы, и другие депутаты видят, и пресса, о которых пишет, они бывают разного уровня. Одни проблемы, их решение находится в компетенции муниципальной власти. Есть проблемы, решения которых на региональном уровне может быть выполнены. А есть, конечно, федеральные серьезные проблемы, которые и распространяются, и решаются в масштабах всей страны. Вот говоря о решении этих проблем, допустим, на муниципальном уровне, вот обратился житель по поводу пресловутой лужи где-то, которую давно-давно не могут, ему уже надоело ходить в районную администрацию, он обратился к областному депутату. Вот здесь какие механизмы у вас есть, чтобы помочь? Либо это личные контакты, либо какие-то есть вот прописанные, как говорится, механизмы для воздействия.
Наш губернатор провозгласил принцип, я считаю, что он абсолютно правильный, за все, что происходит на территории, отвечает глава. То есть, так или иначе, за все, что происходит на территории, например, в частности, Раменского района, несет ответственность глава Раменского муниципального района. Если говорить вот о конкретной ситуации, приходит заявитель, говорит о том, что вот так и так, у нас лужа. Опять же, пример с последнего приема. Действительно, пришли заявители и сказали, что вот на выезде из города Раменское, вот там пересечение с улицей Высоковольтной, одностороннее, где движение в сторону Жуковского, вы прекрасно знаете, да, постоянная лужа. Да,
выезд туда,
да.
Мосту.
Два вопроса. Первый вопрос. 42-го километра люди идут, автобусная остановка, нет пешеходного перехода. И второй вопрос – лужа. Первое, что я делаю, я смотрю, чья это дорога. Вижу, что эта дорога является межпоселенческой, значит, она региональная. И дальше я уже обращаюсь в министерство, да, и Мосавтодор по поводу того, что необходимо нарисовать там пешеходный переход, и что-то надо делать с этой лужей. Если я вижу, что проблема муниципальная, и эта дорога муниципальная, безусловно, я обращаюсь к главе, это может быть, так сказать, и в телефонном разговоре, могу и официально направить запрос, но я стараюсь, в общем-то, оперативно, потому что пока запрос дойдет, хотя у нас сейчас через систему МСЭТ все приходит мгновенно. Но, как правило, если вопрос местного значения, я обращаюсь к профильному заму главы, как правило, всегда руководители отзываются и вопросы стараются решить, по крайней мере, мне это удается.
Хорошо, вопрос более серьезный. Когда требуется уже, может быть, и вот та самая политическая деятельность для решения крупного вопроса. Я имею в виду сначала отмену льгот для пенсионеров по проезду в Москве. Теперь вроде бы предполагается снова, что они вернутся. Расскажите об этой проблеме. Я знаю, что вы, члены «Справедливой России», кто вот активно работает в Раменском районе Московской области, они с самого начала, когда вводилась отмена этой льготы, правда, это называлось не совсем отменой, а изменением, что будет адресная социальная поддержка, и кому нужно, тот сможет ездить. Потом прошло какое-то время, вроде как-то все привыкли, но сейчас вдруг вот удалось как-то повернуть решение этого вопроса. Расскажите, что, как происходила борьба, если была борьба, и какие приняты решения по возвращению от бесплатного проезда для пенсионеров на общественном транспорте и в Московской области, и в городе Москва.
Да, действительно, такое решение принято, и мне кажется, это очень знаменательное событие. Наверное, это важнейшее решение, которое было принято весеннюю сессию Московской областной думы. На последнем заседании мы приняли закон, по которому с 1 сентября для всех жителей Московской области старше 60 лет возвращен бесплатный проезд по городу Москве и Московской области. Ну, такая норма и так действовала. В 2015 году, я напомню, была отменена эта льгота, и наши пенсионеры лишились возможности проезда по городу Москве. Шквал был обращений, и эта проблема, собственно, за эти три года никуда не делась. Люди каждый раз приходили, практически на каждый прием хотя бы один заявитель приходил с вопросом, когда вы вернете право на бесплатный проезд. Там, да, действительно была возможность получить компенсацию за проезд по городу Москве, но лишь если ты предъявишь документы, подтверждающие, что ты ездил в медучреждение Московской области, которое расположено на территории города Москвы. И опять же, по мониторингу, это просто мизерное количество наших граждан, которые этой нормой смогли воспользоваться. Поэтому эти три года проблема никуда не делась. Мы ее поднимали и озвучивали в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году. Я понимаю, что и...
А мы это кто, Игорь Васильевич?
Это все три фракции. Я вот тут ни в коем случае не собираюсь натягивать одеяло на себя, тянуть, потому что и КПРФ поднимали этот вопрос, и ЛДПР поднимали этот вопрос, и мы, «Справедливая Россия», поднимали этот вопрос. Периодически мы инициировали, рассмотрели этих законопроектов, но нам каждый раз говорили о том, что денег нет, денег нет, денег нет, но в итоге деньги нашлись, в итоге решение такое принято. Губернатор, я так думаю, услышал и обращение наших граждан, и наших пенсионеров, и фракций, в том числе и «Справедливой России», такое решение принято. То есть, еще раз подчеркиваю, закон принят, буквально на той неделе в четверг, и с 1 сентября все жители Московской области старше 60 лет будут иметь право на бесплатный проезд по городу Москве на всех видах общественного транспорта, будь то метро, будь то электричка, будь то автобус. Поэтому я хочу искренне наших всех пенсионеров поздравить с нашей, с этой общей победой и с этим общим решением.
Да. Но не успеешь победить в одной проблеме, как надвигается другая, и, конечно, мы не можем в нашем разговоре не коснуться того, о чем вот инициатива, с которой выступило правительство Российской Федерации, это предложение о очередной пенсионной реформе, и все, даже не углубляясь туда, называют это очень коротко увеличение возраста выхода на пенсию. Причем многие, даже жители, вот так вот тоже в быту разговаривая, считают, что решение уже принято. Но поправьте, если я ошибаюсь, что вопрос ставится так, что состояние с пенсиями, с их размерами, с принципом исчисления пенсии никого не устраивало. Ни самих пенсионеров, ни тех, кто только планирует выйти на пенсию. Да, в общем-то, наверное, и пенсионный фонд, и само правительство. Поэтому нужно было что-то менять. Правительство подумало, посчитало и вышло с предложением провести изменения и в том числе изменить, увеличить пенсионный возраст. Но кроме этого, там есть другие изменения, которые повышают размер пенсии уже сейчас, вот буквально со следующего года, ныне уже вышедшим на пенсию людям. Дальше. Это предложение правительства направлено как раз вот для такого обсуждения, для споров, для корректировок в регионы, как говорится. В регионы это как раз вот депутатам областных дум, да, потом вот у вас пройдет обсуждение этого вопроса, решение все равно принимать в Государственной Думе, насколько я понимаю, как будет проходить и что вот можно на региональном уровне сделать депутатам, вот пусть опять же всех фракций, допустим, в Московской областной Думе, чтобы дальше опять отправить наверх, так сказать, в Госдуму, в правительство свое решение, свое мнение по поводу вот пенсионной реформы и, конечно, в первую очередь по пенсионному возрасту.
Да, Юрий, правительство внесло предложение в Государственную Думу о повышении поэтапного пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет. Я думаю, вы, как и я, со своими коллегами, друзьями, приятелями на кухне обсуждали этот вопрос. И так же, как и вы, так и я сложил свое абсолютно объективное мнение, я ни одного аргумента за не услышал. Вот ни одного аргумента я за не услышал. Ни один из моих коллег, друзей, компаньонов не высказался за то, что да, действительно, да, правильное, нужное решение. Есть социология. От 90 до 93% наших граждан высказались категорически против этой идеи. Почему так? Потому что мы говорим о том, что в трех субъектах Российской Федерации у нас до 60 лет люди не доживают. В 62 субъектов до 65 лет не доживают. И у нас средний возраст дожития настолько ничтожный, что, собственно, воспользоваться пенсией, если мужчины будут выходить в возрасте 65 лет, ну, не каждый сможет. А если кто сможет, то это будет очень непродолжительный срок. И мы говорим о том, что президентом, правительством поставлена задача к 2030 году средняя продолжительность возраста наших жителей должна быть 80 лет. Так давайте сначала этот целевой показатель достигнем, а потом будем повышать пенсию. А мы, значит, говорим, мы вот к 30-му должны жить 80 лет и больше, но давайте поднимем сейчас, чтобы никому пенсию платить не надо было.
Ну, тут ведь не совсем сейчас, там тоже поэтапно, это, по полгода, да, это... в течение 12 лет. Это не значит, что через год, через два сразу в 65 лет это, мужчины
это,
на пенсию.
Это да, это так, но по сути дела мы имеем ситуацию, когда к нам пытаются залезть в карман. Элементарный расчет говорит о том, что, собственно, деньги-то в пенсионном фонде должны быть. Ведь что такое пенсионное отчисление? Это моя или ваша зарплата.
Да,
это только
если
часть...
Если я правильно помню, 22% от
часть,
зарплаты направляется...
Да, это часть отложенной вами заработанной зарплаты. Да, то есть вы ежемесячно откладывали часть денег, что называется в народе на черный день. При средней зарплате, которая сейчас составляет примерно там 35-37 тысяч рублей, вы отложите за свою жизнь от 3,5 до 4 миллионов рублей. при средней пенсии, которая сейчас составляет всего там 13-14 тысяч рублей, вы должны получать пенсию примерно 22-25 лет. Вот вы выйдете в 65 лет, вот вы будете столько получать? До 90 проживем? Боюсь, что нет, понимаете?
Никто не может
что...
сказать.
Нет,
соответственно... Ты хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах.
Да, поэтому, когда при этом говорят, вот мы пенсионерам 1000 рублей добавим, ну, это, конечно, аргумент от лукавого, потому что и так инфляция требует того, чтобы пенсионерам эту 1000 со следующего года доначислили к пенсии. Ну, невозможно прожить на наших там 12-13 тысяч. От того, что она будет 14, жизнь краше не станет у наших пенсионеров. Поэтому мы говорим, есть иные источники. Наша партия, в частности, приводит эти источники.
И... Какие, например?
А источников очень много. Во-первых, мы уже много раз говорили о том, что введите дифференцированную шкалу налогообложения. Но не должен Юрий Довжик со своей зарплаты платить 13%. И, например,
Игорь
там
Чистюхин
Игорь Чистюхин тоже 13%. И Виктор Виксельберг со своей зарплаты тоже 13%. Это несправедливо. Ну, поедьте в любую цивилизованную страну, и вы увидите, чем больше человек зарабатывает, тем больше платит. Это справедливо. Мы говорим, введите дифференцированную шкалу, мы за счет 100 богатых людей сразу эту дыру компенсируем. Кроме того, мы говорим о том, что, слушайте, мы не работаем со всем самозанятыми гражданами и гражданами, которые получают зарплату в конверте. У нас всего 43,5 миллиона граждан официально, регулярно перечисляют свои отчисления в пенсионный фонд при 77 миллионах работающих. То есть мы констатируем, что у нас более 30 миллионов либо самозанятых и сразу получают деньги к себе в карман, либо просто получают деньги в конверте. А мы их потом все равно будем содержать. Все равно социальная пенсия в районе там, 7 тысяч рублей им положена. Это неправильно, это несправедливо, и мы должны в этом плане ужесточать законодательство с тем, чтобы вот эти 30 с лишним миллионов вывести из тени.
Но это тоже непопулярная мера, потому что люди за годы привыкли, так сказать,
получать
к этой самозанятости.
Получать деньги, да, в конверте, да, наверное, привыкли.
Если под предприятие конверты – это одно, а когда вот самозанятыми часто называют, там, кто репетиторством занимается, каким-то мелким в гараже там починяет примус, условно говоря, или что-то строгает, пилит, потом реализует, не связываясь с государством, не оформляясь как индивидуальный предприниматель.
Но потом ведь он…
Никаких налогов.
Естественно, никаких налогов. Сдает квартиру, естественно, никаких налогов. Продает собак, щенков по 40 тысяч, и тоже никаких налогов. Но потом придет все равно, да, государству, и все равно свои 7-то тысяч, плюс там субсидию на оплату ЖКХ и так далее и тому подобное, от государства будет требовать. Угу. Это неправильно, это несправедливо.
С вами вполне можно согласиться, я согласен, но уж больно серьезная и запущенная эта проблема, потому что я слышал мнение экспертов, что так называемый теневой оборот у нас в стране сопоставим с валовым национальным продуктом. То есть вот сколько тех самых серых денег крутится по своим законам, по своим понятиям. Так сколько тут тогда не реформируй пенсионную систему, может быть, надо как-то наводить порядок здесь? Почему же такая беспомощность? Вроде законов принято много. Правоохранительных, контролирующих органов, говоря вот опять же, где деньги взять, что столько людей вот на этих должностях экономически не занятые, так сказать, в производстве того самого продукта национального, что может быть, либо с них потребовать, чтобы здесь был наведен порядок, либо их упразднить, потому что раз ничего не делается.
Юрий, ну вот государство традиционно идет по пути наименьшего сопротивления, как ему кажется, просто взять, увеличить пенсионный возраст для того, чтобы люди каждые еще 5 лет подождали свой выход на пенсию, хотя мы говорим о том, что наших граждан побуждать дополнительно работать не надо. Те, кто в состоянии физически, и те, кто ноги носят, на 12 тысяч пенсии не проживешь. У нас все работают. Мы опять же говорим, ребята, перестаньте ущемлять наших пенсионеров. Ну, вот всего две нормы. Откорректировать, и, поверьте мне, отчисления в пенсионный фонд значительно возрастут. То есть мы сейчас что говорим? Если пенсионер работает, работающий пенсионер, давайте ему урежем зарплату. И что он делает? Он, значит, пытается работать опять же в конверт. Давайте его не будем урезать. Заработал он свои 13 тысяч, пускай он получает свои 13 тысяч рублей и работает. И он тогда будет получать и пенсию, будет работать и будет отчислять пенсионный фонд. А еще в идеале давайте его стимулируем, как, например, государственных служащих. Вы знаете, что государственный служащий, который выходит на пенсию, с кем продляется контракт, он еще после 60 лет год отработал 3% к пенсии. Год отработал 3% к пенсии. Да стимулируете вы пенсионеров, и не надо увеличивать пенсионный возраст. Будут работать,
будут работать
за двоих.
Работать, да.
Только стимулируйте. Ну, то есть, у нас очень много вариантов, но в данном случае я считаю, что решение неправильное, непродуманное, преждевременное. И как государству кажется, по пути наименьшего сопротивления оно идет, но мне кажется, это та ситуация, которая может и дестабилизировать обстановку, потому что это решение, которое способно всколыхнуть наших граждан. По крайней мере, мы видим возрастание и протестного движения, мы говорим о очень серьезном падении рейтинга и президента, и правительства, и в том числе, например, и наша партия в стороне не будет оставаться. Вот сейчас у нас просто в Московской области мораторий на публичные и массовые мероприятия в связи с чемпионатом. Как только чемпионат заканчивают, по крайней мере, мы будем организовывать и сбор подписей, мы организовывать будем и митинги, и мы будем говорить о том, что мы категорически против этого решения. Я думаю, что нас должно услышать.
Наверняка так и будет, потому что вы совершенно правильно сказали, на этой теме, на этой ситуации любым политикам, любым тем, кто занимается такой публичной деятельностью, легко, как говорится, напрячь электорат, уж больно благодатная тема. Я хотел еще один такой момент сказать. Вы совершенно верно заметили, что как только такая инициатива правительства прозвучала, многие обсуждали, друзья, знакомые, среди этих обсуждений есть такая версия, что, ребята, это все патерналистские настроения, то есть чтобы царь-батюшка, отец родной вот смилостил и дал побольше пенсию. Но мы же вроде как в капитализме живем, у каждого ответственность за себя. Давайте сделаем, как опять же в некоторых странах это есть, мы вообще не будем брать с работающего никаких отчислений в пенсионные взносы, так же, как в некоторых странах и налоги не вычитаются при начислении заработной платы, а человек сам, ему работодатель за его работу заплатил, налоги он платит сам, пенсионные накопления он делает сам. Вот за те же самые там 25, 30, а то и 40 лет человек вправе распорядиться сам своими накоплениями, тогда никакой обиды, никакой претензии. Кто-то вложил в фонд, кто-то на банковские депозиты. Вы вот хороший пример приводили, что 3-4 миллиона мы отчисляем за время трудовой деятельности. Если вот к моменту тем же 60 годам это деньги у тебя на депозите там в 2-3 банках, чтобы, как говорится, в одну корзину не класть, они тебе будут приносить только ежемесячный доход, так сказать, с купонов порядка 30-40 тысяч. Но это вот тебе та же самая пенсия. Но ты сам решал твои деньги. А государство, если оно социальное, оно уже за счет налогов, тогда можно справедливо говорить о поднятии подоходного налога там, на те же с 13 до 15 или сделать шкалу неравномерную, тогда государству останется лишь поддержать, как говорится, социально защищенных. Ну, в жизни все может быть, какая-то или драма, трагедия, остались там без родителей дети, или человек в пожилом возрасте остался один, вот там социальный минимум, чтобы не под забором человек валялся. Как вам вот такая идея, что, ну, раз государство не справляется, давайте возьмем все на себя. Зарплату получаем, сами платим налоги, сами делаем отчисления на будущую пенсию.
В одном предприятии, находящемся на территории Раменского муниципального района, один работодатель провел вот такой эксперимент. Он собрал сотрудников, я скажу, это автосервис, например, да, там он собрал там 30 сотрудников своих и сказал: ребят, принимайте решение сами, да, если вы хотите официально, то вы получаете вот столько денег, потому что надо будет часть отчислений в пенсионный фонд.
Я, чтобы понятно было, он говорит: я вам буду начислять зарплату 10 рублей, на руки вы честно получите 5, потому
рублей,
что
да.
другие 5 да. пойдут в пенсионный, пойдут на налоги, у вас будут все квитанции, у вас будет да. в базе все это откладываться, но на руки вы получите
да.
5 вместо
10. Да, либо я вам буду платить все 10 рублей, но в этом случае мы договорные отношения с вами не оформляем, и трудовую книжку я у себя вашу на ответственное хранение не принимаю. Так вот, 5/4 сотрудников сказали, давай нам 10 рублей, потому что что там будет после 60, и вообще есть ли жизнь после 60, мы не знаем. Мы хотим жить здесь и сейчас. Но я с этой позицией не согласен по той простой причине, что тогда, конечно, мы из Конституции должны убирать статью о том, что мы социальное государство, потому что в любом случае государство должно гарантировать какой-то хотя бы минимальный уровень жизни для своих граждан, вне зависимости, оказался он в трудной жизни ситуации, не в трудной жизни ситуации, как ее оценивать, что такое трудное, что такое нетрудное. Понимаете, ко мне иногда приходят пенсионеры за материальной помощью, у которых достаточно высокая была заработная плата и пенсия, но при этом они говорят, нам ни на что не хватает. А иногда приходят пенсионеры, у которых 12 тысяч пенсия, они не ропщут. Поэтому как оценить? Я считаю, что если Конституции сказано о том, что у нас социальное государство, государство должно нести ответственность за своих граждан. Поэтому в любом случае граждане в этом процессе вот этих предоставлений будущим гарантий социальных со стороны государства должны, в общем-то, участвовать. Потому что, ну, после 60 может так случиться, что и родственникам вы не нужны будете, да, и государству получится вы не нужны, и что тогда? Принимать закон об эвтаназии? Я считаю, что нет, система та, которая есть, просто она необходима, ее необходимо трансформировать и откорректировать.
Вы совершенно правильно, и мы вот здесь в разговоре коснулись, что вот такие социально значимые вопросы, особенно федерального уровня, они являются предметом той самой политической борьбы или деятельности, о которой мы говорили. И уже всем известно, объявлено об этом, говорится, что у нас в сентябре предстоят выборы. В Москве выборы мэра, опять же, словечко это иностранное. В Московской области выборы губернатора. Вот как все вот эти проблемы социальные, начиная с муниципального уровня, вот те, что люди приходят на прием, до вот таких общероссийских, о которых мы говорили, как они будут отражаться в той избирательной кампании, которая предстоит в сентябре? Я сейчас набросаю вопрос, а вы выберете порядок ответов. Значит, давайте начнем. Изменилось ли как-то избирательное законодательство? Будут ли какие-то новшества в этой избирательной кампании? Потом по самому прохождению. Выдвигаются ли кандидаты? Будет ли конкуренция? Сколько? И так далее, и так далее. Вот давайте начнем с того, что что-то изменилось в законодательстве Московской области на предстоящих выборах, и какого уровня выборы предстоят?
Да, действительно, произошли незначительные изменения законодательства в части выборов губернатора Московской области. Мы приводили в соответствии с федеральным законодательством, но они по своей сути каких-то радикальных новшеств не несут, те изменения, которые внесла Московская областная дума. Теперь по самим выборам. Да, действительно, 9 сентября предстоят выборы губернатора Московской области, второе воскресенье сентября в соответствии с законодательством. Конечно, время неудобное, и мы много раз об этом говорили, что давайте отнесем либо на март, либо на октябрь. Почему-то выборы президента у нас не в сентябре проходят, да, и мы говорим о том, что для наших граждан это наиболее неудобное время, и для кандидатов неудобное время. Но пока норма действует, второе воскресенье сентября и 9 сентября состоятся выборы. По-прежнему у нас действует муниципальный фильтр. Что такое муниципальный фильтр? Федеральным законодателем установлен нижний порог фильтра 3%, верхний порог фильтра 7%. В соответствии вот с этим люфтом Московская областная дума приняла решение о том, что для Московской области муниципальный фильтр составляет 5%. Что такое муниципальный фильтр для простого обывателя? То есть каждый кандидат в губернаторы, которого выдвинули от политической партии, либо в качестве самовыдвиженца он пошел, он должен собрать не менее 5% от действующих депутатов, муниципальных советов депутатов обоих уровней. То есть это и районный уровень, и поселенческий уровень. Причем не менее, чем из 51 муниципального образования. То есть я должен собрать минимум 196 подписей депутатов и глав из 51 муниципального образования. Я не могу набрать, например, эти подписи только в Раменском муниципальном районе. Соответственно, на сегодняшний момент 11 кандидатов подали документы. И
все-таки можно преодолеть этот фильтр, получается.
11 подали, 6 собрали. собрали подписи, то есть 5 кандидатов не смогли собрать эти подписи. Я выдвинут от «Справедливой России» в качестве кандидата в губернаторы, мы подписи собрали. Ну, для парламентских партий, в общем-то, это решаемая задача, потому что вот, например, у «Справедливой России», в частности, у нас 138 только своих депутатов муниципальных, и, то есть нам там необходимо было добрать там еще порядка там 60-70 подписей.
Ну, почему мы говорим, что о политической борьбе, о роли партии, потому что один-то в поле не воин.
Один в поле не воин, безусловно. Естественно, необходима вот эта сетка, необходимы муниципальные депутаты, поэтому на сегодняшний момент, вот буквально вчера произошла регистрация меня в качестве кандидата на пост губернатора Московской области. Я думаю, что после проверки подписей, скорее всего, останется 6 кандидатов, те, которые все-таки смогли собрать подписи, потому что там каких-то уже нарушений быть не может, потому что я подчеркиваю, что каждая подпись нотариально заверяется. Каждая подпись нотариально заверяется, потому что нотариус выверяет все паспортные данные, поэтому там ошибиться сложно, поэтому забраковать подписи проблематично. Соответственно, я думаю, что конкуренция на выборах будет, 9 сентября выборы. И последний вопрос, который вы в самом начале озвучили, как вот те или иные решения, которые приняты на областном или на федеральном уровне, могут отразиться на выборах? Безусловно, все эти решения влияют так или иначе. Да? Когда мы говорим о том, что пенсионерам возвращен право на бесплатный проезд по городу Москве, безусловно...
Это в плюс тому, кто за это боролся.
Естественно, кто боролся, кто озвучил. Учил, кто поднимал эту тему и кто в конечном итоге принял это решение, безусловно.
А кто, Игорь Васильевич, я здесь перебью, потому что вот когда отменялась эта льгота, все стрелки были на губернатора. Губернатор отменил, губернатор отменил, губернатор сейчас ввели.
И на нас тоже были стрелки. И сейчас то же самое, понимаете, у нас, как говорится, у победы много авторов, только поражение сирота. Да, да, поэтому, когда этот закон был принят, и отменены те льготы, все от него отнекивались. Да, теперь все, конечно, пытаются сказать, но внес закон, естественно, предложение внес губернатор. Проголосовала за это решение Московская областная дума, да, просто одна фракция все 3 года говорила о том, что денег нет и ни в коем случае не надо принимать, и вообще не занимайтесь, уважаемые справедливороссы, популизмом. И вдруг приняли решение. А с точки зрения вот этой сейчас пенсионной реформы, тоже я считаю, это не очень подходящее время. По крайней мере, вот на этом негативе, на вот этих протестных настроениях, которые, как мне кажется, будут только возрастать, это не очень благодатная почва для того, чтобы организовывать выборы. Ну, вместе с тем, задача поставлена и депутатам «Единой России» вести разъяснительную работу, объяснять плюсы и блага от этой пенсионной реформы, хотя вот честно, я правда, перед нами тут выступал и замминистра труда Российской Федерации, у нас проходило обучение в корпоративном университете Сбербанка буквально в пятницу, в субботу, он выступал, я не услышал, я пытался услышать хоть один вот такой аргумент, который говорит о том, что да, действительно, от этого выиграют наши граждане и всем станет жить немного лучше, немного легче, я не услышал этого, но не услышал. А вот это вот набившее оскомину «денег нет, но вы держитесь», это не аргумент. Поэтому очень надеюсь, что в конце концов у президента есть право вето. И мне кажется, пошатнувшийся рейтинг президента взлетел бы до заоблачных вершин, если бы президент наложил вето на этот законопроект.
Может быть, так и произойдет. Мы же вот, обсуждая эту тему, вначале говорили, что это всего лишь предложение. Но у нас люди как? Сразу подумали, что это уже решение, и тут те и рейтинги стали падать. А всего лишь предложение. Об этом, кстати, говорили не вчера и не месяц назад это предложение. Об этом говорили уже несколько лет, что надо что-то сделать. И пенсионная система никого не устраивала. И в первую очередь, может быть, проблема здесь, которая раздражала людей. Да, кстати, это тянется еще и, может быть, из советского периода, когда человек до последнего момента не мог сам посчитать, какая же у него будет пенсия. Я уж, извините, раскоснулись тоже. Вы совершенно правильно говорили, что эти вещи на каждой кухне обсуждаются. Я помню, в каком, ну, таком стрессовом состоянии был отец у меня, который выходил на пенсию. Он долгое время был на летной работе, летчиком в мячиковском авиаотряде. Потом, естественно, уже по состоянию здоровья он просто там работал. Но, короче говоря, и стаж, и, естественно, зарплату. Он занимался аэрофотосъемкой, летом постоянно командировки, то есть приличная зарплата. И когда он вышел на пенсию на те самые пресловутые 120 рублей, и соседка, тетя Таня, которая полжизни сидела дома, полжизни пьянствовала, по полчаса работала уборщицей, и у нее 120. Я помню, он просто в шоковом состоянии был. Он говорит, ну как? А он ничего не мог сделать, чтобы у него была вот та самая достойная пенсия, о которой мы говорим. Прошли годы, вроде бы реформировалось, но на сегодня спроси любого, а какая у тебя будет пенсия? Да я откуда знаю? Вот ну, будешь ты больше получать вот той самой белой зарплаты, все, у тебя будет пенсия больше? Да черт его знает. К моменту выхода будут действовать какие-то коэффициенты, и я сколько-то получу. Да еще и с тем самым потолком, который ограничит меня.
Да вот, вот смотрите, вот элементарный пример, да, там, моя мама всю жизнь участковая медсестра, сначала в военном госпитале в ограниченном контингенте советских войск в Польской Народной Республике 5 лет отработала, потом участковой медсестрой ходила, причем участок у нее был огромный, это Родники, это Быково, это Удельное. Когда ходить стало уже тяжело, просто была медсестрой в Удельнской поликлинике, когда уже нагрузка была тяжелая в связи с возрастом, работала медицинской сестрой в Быковском детском доме. Итог, у нее пенсия 1011, плюс 1000 или 2 доплата у нее за инвалидность. И вы правильно сказали, пресловутая тетя Соня, которая ни дня не работала, выпивала, она все равно может получать эту пенсию там, в размере 7-8 тысяч рублей социальную. Да плюс, если она одиноко проживающая, ей полагается там доплата, субсидии, плюс субсидия на ЖКХ, если ее расходы на коммуналку превышают 20% от ее дохода. И вполне возможно, она будет получать больше, чем вот эта среднестатистическая Любовь Михайловна, которая всю жизнь проработала медсестрой, начиная с 16-летнего возраста. Где справедливость?
Совершенно верно. Вот именно здесь, мне кажется, и кроется вот то возмущение или основа для возмущения, что люди не видят справедливости вот в этом, во всей этой пенсионной системе, они просто ее не видят. Поэтому они, конечно, будут и поддерживать призывы, выходить на митинги, поддерживать тех политиков, которые выступают не просто за изменения и пенсионную реформу, а за справедливые и понятные изменения. Что не в такой уж бедной стране мы живем, чтобы люди, проработавшие, речь не идет, вот как мы говорили, коснулись ну, социально незащищенных. Тут все понятно, система, а человек, отработавший на эту страну, как говорится, всю жизнь.
Очень надеюсь, что все-таки правительство мнение жителей, мнение своих граждан услышит, и решение будет взвешенным, будет аргументированным, и мнение народа все-таки для принимаемого решения закона будет иметь решающее значение.
Совершенно верно, но поскольку законодателем-то у нас являются депутаты, и как вот мы в разговоре выяснили, очень важно, когда именно партия придерживается определенной позиции, а в соответствующей Думе соответствующая фракция, давайте уже вот наш разговор ближется к завершению, как поработала фракция «Справедливой России» в этом году в Думе, какие, может быть, планы, на что вы в политическом свете рассчитываете в этом году?
Несмотря на малочисленность фракции, мы достаточно здорово поработали, разработали закон о ведомственном контроле, который разработан в соответствии с 353 статьей Трудового кодекса Российской Федерации и который, в свою очередь, предоставит дополнительные гарантии защищенности сотрудникам, которые задействованы в государственных и муниципальных сферах. Кроме этого, мы проводили мониторинг закона об общественном контроле, мы сейчас готовим изменения в закон о рынках Московской области, опять же, по обращению того же самого фермера Раменского. Мы понимаем, что необходимо вносить изменения в законодательство. У нас, у наших производителей должна быть возможность реализовывать продукцию своего подсобного хозяйства. Большое количество очень мероприятий, их перечислять, наверное, долго и нудно, и неправильно. Но «Справедливая Россия», фракция работала активно, инициативно, и, мне кажется, нашим избирателям наша работа была заметна.
А давайте напомним, вы же являетесь руководителем фракции в Московской Думе.
Да, да. Я являюсь, да, руководителем фракции, и совсем недавно меня избрали председателем Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Московской области. То есть я теперь отвечаю за работу всей партии «Справедливая Россия» в Московской области.
Ну что ж, мы вас поздравляем.
Спасибо.
Игорь Васильевич, и в завершении разговора мы, конечно, не можем пройти мимо темы футбола, потому что, как выяснилось, когда в стране проводится именно чемпионат мира, то тут это уже не просто спортивное мероприятие, оно тот самый политический оттенок носит, от которого никуда не деться. И все, что происходит и на футбольных полях, и на зонах, где болельщики, фан-зонах, и возле каждого телевизора в каждом доме, тут все это имеет множество оттенков, далеко не всегда связанных чисто со спортом и так далее. Вы вот со спортом дружите и с разными его видами. Расскажите ваши впечатления вот уже о прошедшей части чемпионата и как вы видите финал?
Вот если одним словом мои чувства обозначить, наверное, это гордость. Во-первых, гордость за, собственно, организацию проведения чемпионата мира. Вы вспомните, что было на чемпионате мира, который проходил в Варшаве. Вы вспомните, что было на чемпионате мира и те баталии и рукопашный бой, которые происходили в Марселе. Вы помните вот эти беспорядки и там. Мы констатируем, что на сегодняшний момент у нас все проходит, что называется, без сучка и задоринки, на очень высоком уровне, и все туристы из всех стран, которые сегодня приезжают к нам в страну, говорят о том, что мы увидели совсем другую Россию, да, мы ее представляли немножко по-другому. Поэтому, безусловно, за организацию, за организаторов, за тот уровень, который мы пока обеспечиваем проведению этого чемпионата, безусловно, гордость. И второе, конечно, мы с вами, в общем-то, где-то глубоко-глубоко надеялись на то, что наша сборная выстрелит, но при этом особо никто не верил. Ну вот предыдущие все результаты убеждали нас в том, что футбола у нас нет, футбол у нас играть не умеют, впрочем, как и машины изобретать и производить, да, и мы говорили о том, что, слушайте, вот у нас там есть там виды спорта, там художественная гимнастика, есть у нас там хоккей, да, вот футбол, но не умеем мы играть. И вдруг мы увидели совсем другую сборную, мы увидели то, что мы умеем играть, то, что мы умеем бороться, то, что мы за каждый мяч боролись, и то, что действительно ребята показали ту игру, которую от них ждали, и показали, в общем-то, достаточно красивый футбол. Поэтому, безусловно, мы не прошли, к сожалению, дальше, хорваты оказались сильнее, но я, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо за те эмоции, за тот праздник, который наши футболисты подарили всей стране и всем любителям футбола.
Ну, всегда есть критикующая сторона, как бы события ни развивались, и наш брат-журналист, и всякие, как нынче, совсем несложно быть блогером, и, пользуясь интернетом, иметь такую коммуникацию, которой там некоторые средства массовой информации позавидуют. Есть несколько претензий. Одна из них, что вот вложенные огромные деньги, построенные спортивные сооружения после чемпионата окажутся просто бременем. И на том же самом бюджете, которого на те же самые пенсии не хватает. Что вы думаете вот по поводу таких заявлений?
Создана государственная комиссия, которая рассмотрит порядок и формы использования всего того имущества, которое было построено к чемпионату мира. Мы можем гордиться теми спортивными объектами, теми стадионами, которые построены в том числе и за счет бюджетов различных уровней, и за счет спонсоров. Я думаю, что вся эта инфраструктура должна послужить таким очень серьезным толчком для развития вообще спорта и футбола, в частности, в Российской Федерации. Я думаю, что те объекты должны работать, должны функционировать, и у нас должен развиваться в том числе и массовый детско-юношеский спорт, и не только спорт высших достижений, профессиональный спорт. Поэтому я думаю, что комиссия поработает и примет верное и правильное решение в интересах жителей нашей страны.
Ну и все-таки прогноз на финальную встречу. Кто станет чемпионом? Или хотя бы кто в финал выйдет?
Знаете, я, конечно, боюсь ошибиться, но мне почему-то кажется, что Бельгия может стать чемпионами мира, а так время покажет.
Да, если мне память не изменяет, у нее уже больше 40 игр подряд без проигрыша.
Очень хорошая, очень сильная, очень стабильная команда, чем-то мне даже напоминает немцев прошлого чемпионата.
Ну что ж, наше время в эфире закончилось. Пролетел час так быстро. Спасибо за интересную беседу. С вами всегда можем поговорить на любую тему, Игорь Васильевич. Я желаю вам и набраться сил во время тех самых парламентских каникул, и успехов вам в политической деятельности в осенний период политических событий. Всего вам доброго.
Огромное спасибо за приглашение и всего хорошего нашим радиослушателям Раменского радио.